моя, я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые, это дал мне ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо.
Осенью 97 года в городе Бресте доктор богословия Ганнес Рамер провел курс лекций на тему «Оккультизм и освобождение». Прослушав эту кассету, вы узнаете, что такое освящение, а также о том, что этого нельзя достичь в одиночку.
Мы с вами неделю как вот находимся здесь, в этом зале, и рассуждаем о жизни, о оккультных силах, которые влияют на нашу жизнь, силах, находящихся вне пространства и времени, сверхъестественных силах, личностных силах, которых мы описать не можем, но действительность которых мы все переживаем. И многие из нас, живших в мире этом, без христианского благословения, хорошо знают, о чем я говорю. Мы с вами говорили об оккультизме во всех своих проявлениях, рассуждали о том, как эти оккультные явления влияют на нашу жизнь. Мы с вами говорили о том, как установить существование таких оккультных явлений в нашей жизни и как помочь человеку выйти из этого плена. И в течение сегодняшнего утра мы с вами говорили об установке, духовной установке человека, который освободился. Я хочу закончить эту тему освящения. Освящение – это интересное русское слово. Освящение означает святость, а это значит светлость. Святость – это не только светлость. Святость – это чистота моральная, чистота в этическом плане. Святость – это не только чистота моральная. Святость – это способность двигаться в области, в которой двигается Бог. Святость – божественность. Бог свят. И люди, которые освящаются, они обожествляются. Они становятся все более и более похожими на того, кто освободил их. А кто освобождает? Христос. Раз Христос освобождает, мы, христиане, от того имя христиане, мы, христиане, все более и более и более становимся похожими на Него. А Иисус Христос Сам, смотря на нашу жизнь, на жизнь последователей, на жизнь людей, которые последовали за Ним, обещает нам, я хочу вам прочитать, обещает нам, верующим, последователям Своим, что если мы будем следовать за Ним, тогда в нашей жизни произойдет невообразимое. Я читаю Евангелие от Иоанна, 14 глава. Вот откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 14 главу. И здесь сказано в 12 стихе: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше этих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца Моего во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Я то сделаю. «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Вы знаете, какие дела творил Христос? Когда один из известных в то время религиозных лидеров, во времена Иисуса Христа, религиозных лидеров Израиля, задался вопросом, является ли этот Иисус Христос посланным Богом, Мессией, Он Своих учеников послал, чтобы они у Него спросили. И Христос ответил. Он говорит: «Пойдите и скажите, больные что? Исцеляются. Хромые что? Побежали. Слепые что? Видят». Это признаки Царства Божия на земле. люди начинают меняться, общество трансформируется. Там, где люди закабалены, попали в плен, освобождаются, пленные будут свободными. И поэтому не зря мы читаем вот это слово, которое применяет Иисус Христос на Себя Самого. Слово из Ветхого Завета, из пророка Исаии, 61 главы. Здесь в Евангелии от Луки он говорит, что он и есть тот, о котором сказано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И тогда, закрыв Иисус книгу, отдал служителю, сел. Глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». Бомба взорвалась. Бомба взорвалась! Тут древнее предсказание. Придет день, когда Бог пришлет в этот мир человека, не человека. Он сам придет в образе Мессии. И этот Мессия, он станет представителем неба, изменит общество, изменит людей. Он придет и будет действовать. И вдруг встает человек, которого они все знали. Сын плотника встает и говорит: «Ныне это слово исполнилось перед вами». И пошел по Израилю. И пошел, и куда ни приходил, везде люди исцелялись. Происходили чудеса, которые нам вообще в голову не приходят. Представьте себе, в один прекрасный день собрался голодный народ. Не было им что есть. Невозможно было купить пищи. Никакого логического ответа на проблему голода не существовало. Единственное, что у них было в руках, пару булочек и две рыбочки. И тогда Христос благословил, дал своим ученикам, они пошли, раздали. И 5000 мужчин только, может быть, еще 5000 женщин и деток были накормлены. Вы скажете: сказка, сказка. Я мог бы вам привести не один пример чудотворения в моей жизни, где сказкам конец. Это там начинается вера, где мы пересекаем вот эту границу пространства и времени. Это там, где наша логика, заключенная, плененная в пространстве и времени, в этом материальном мире, подходит к концу, начинается чудо, начинается божественный мир. И Христос принес этот мир к нам. И теперь Он говорит: если кто последует за Мной, это Он имеет в виду всех верующих белорусов, вас, в жизни того человека начнут твориться те же самые дела. Поэтому, когда люди мне говорят: да, я понимаю, и особенно если они 20-30 лет в церкви, и не было в их жизни ничего подобного, я понимаю, ничего ты не понимаешь. Ты еще раз послушай. Если ты понимаешь, прислушайся, о чем тут речь идет. Тут только два варианта. Или же Христос лгал, или же Он говорил истину. А если Он говорил истину, то почему же тогда мы не переживаем? А мы не испытываем и мы не переживаем по одной простой причине. Потому что мы не освящаемся. Осветиться – это значит войти вот в эту сферу божественности. Бог начинает действовать через нас. Поэтому сегодня утром мы с вами говорили об этом. Осветиться. С чего начинается освящение? Мы с вами говорили, человек, который обратится к Господу, в жизни такого человека необходимо решить целый ряд определенных проблем. Мы говорили о том, что необходимо решить проблему лжи. Потому что дьявол есть отец чего? Лжи. И он обманывает нас, он воротит нами, потому что он умеет лгать. Он создает иллюзию действительности. Он создает иллюзию счастья. Он везде и всегда будет создавать утопию коммунизма. Я вам гарантию даю. Потому что он мастер утопии. Он создает эту утопию. Помочь, однако, эта утопия нам не поможет. Он обманщик. Нам надо решить проблему лжи. Нам надо решить проблему в жизни человека, который освободился от демонических сил, проблему денег, проблему его эгоистичных вожделений. Он воровал, и теперь ему нельзя больше воровать. В нем сидел вот этот внутренний клептоман, который постоянно тащил для себя, только и думал о себе. А эгоисту Библия говорит, такому человеку нечего ожидать. Апостол Иаков в 4 главе, в 1 стихе и следующих говорит, мы просим у Бога и не получаем ничего. Почему? А потому что просим для того, чтобы употребить на свои же собственные вожделения. Эгоисту Бог дать ничего не даст. Потому что само призвание человека – само существо человека создано не для себя самого, мы созданы на «ты», мы созданы для «ты», мы созданы вот как вот единство между мужчиной и женщиной. Поэтому интересно, когда читаете, сразу на первых страницах Библии, первая глава, 27 стих, тут написано, «И сотворил Бог человека по образу своему». И дальше «По образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину». Человек не есть мужчина. Человек не есть женщина. Человек есть мужчина плюс женщина. И образ Божий на земле никак не выражается в мужчине. Иногда люди говорят, ага, раз мы о Боге говорим в мужском роде, значит, Бог мужчина. Не надо. Бог сотворил образ свой, и сотворил он его в мужчине и женщине. Только в этом содействии я и ты, в этом содействии двух партнеров находит выражение божество, божественность. Поэтому, когда я пытаюсь якать, и пытаюсь удовлетворить мою собственную жизнь, и живу только индивидуализмом, причем иногда чистым индивидуализмом, то в конце концов я остаюсь без божественной помощи. Бог эгоисту помочь не поможет. Это очень важно понять. И я никогда не стану счастливым. У меня никогда не будет счастья, если я буду подходить к вопросам жизни с эгоистичных позиций. Поэтому нам надо помочь человеку решить его проблему клептомании, эгоизма. Решить его проблему чувств или такой чувственной жизни, это когда чувства играют самую важную роль в жизни. Когда чувства стали центром бытия. Почему гомосексуалист не может по-другому мыслить? А потому что его секс стал его центром его бытия. Все крутится вокруг вот этих чувств, этих вожделений. Он перестал быть человеком. Он превратился в сексопата. Он больше не человек. Нам надо помочь человеку решить проблему его чувств. Мы говорили о многих других положениях. Если все это сгруппировать в одно, тогда мы подойдем к этому наиважнейшему первому пункту жизни. Когда мы все это сгруппируем в одно, тогда разговор у нас пойдет о внутреннем человеке. Концентрация нашей работы с человеком, который был в плену демонических сил, которому помогли туда выйти, который покаялся, обратился к Богу, стал новым человеком. Мы об этом говорили сегодня утром, вчера вечером. Концентрация в жизни, помощи в жизни такого человека должна быть на внутреннего человека. Разрешите мне прочитать вам место Писания. Из Ефесянам 4 главы, 3 главы, извините. И здесь мы читаем следующее. апостол Павел говорит, для этого, для того, чтобы стать вот таким святым элементом в этом мире, для этого я падаю ниц или преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Друзья мои, вот она великая разница между попыткой дьявола закрепиться в человеке и Бога. Дьявол всегда оперирует внешностью. Дьявол говорит, ты сначала измени рамки общественные. Ты сначала измени внешнее содержание. Ты измени это, то. Это типично коммунистический подход. А потом автоматически изменится внутренний человек. Характер человека, он изменится благодаря перемене внешней. Даже в некоторых религиозных кругах об этом речь идет. Ты сначала научись ритуалу. Научись ставить свечку, научись кланяться, научись бить крест, научись молиться, научись одеваться как следует, научись гимнам нашим. Ты научись вот этой внешности. А вот тогда уже начнет меняться твой характер. Извини, этого не будет. У Бога по-другому. Идет концентрация на внутренний человек. Бог нигде и никогда меняет общественные рамки для того, чтобы изменить человека. Такого не бывает. Надстройки такой у Бога нет. Он говорит, концентрация идет на внутреннего человека. Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Разговор идет о нашем характере, о нашем «я», о нашей воле, о нашей душе. Понимаете? Поэтому, когда мы работаем с человеком, который вышел из вот этой сферы влияния демонических сил, тогда мы начинаем работать над его характером. Меня люди иногда не понимают, особенно религиозного склада люди. Приходит человек, он еще курит. Да? Он покаялся, уверовал, курить не бросил. Ну и все пытаются его убедить. Верующий человек, он же не курит. Ну да, курить плохо. Курить, то ломает наше здоровье. Прочитай, что делается сегодня в Соединенных Штатах Америки. Там сейчас такая война идет против этих сигарет. И так далее и тому подобное. А люди приходят ко мне, я им не говорю, бросай курить. Я их начинаю спрашивать, а что делается в том характере? Ты почему, в конце концов, нуждаешься в соске? Сильный человек в пустышках не нуждается. Сильный характер, он никак не нуждается в таком успокоительном средстве. Если он характерно сильный человек, ему она не нужна, эта сигарета. А если не нужна, выкинет. Если же нужна, значит, его проблема не в сигарете, а проблема во внутреннем человеке. Ему для того, чтобы успокоиться, нужна сигарета. Он привык к этому, может быть, его научили, может быть. Я не знаю, как это все началось, но в конце концов кончается этим. Если я концентрирую свое внимание на сигарете, а не на характере, то он, может быть, когда-нибудь и бросит. Но вы знаете, что произойдет? Произойдет передислокация своего рода. Раньше он успокаивал себя сигаретой, а сейчас начнет себя успокаивать, скажем, определенной нервозностью. Особенно, когда у нас в церквях иногда люди не выдерживают. Вот вспыльчивый человек, как он вспылил опять, полез наперед и начинает кричать. Я говорю, нашел одышину. Ему надо так. Характер-то не изменился. Внутренний человек не изменился. Внешне он получил окраску христианина, а внутренне остался старой бабой-ягой. Его надо внутренне изменить. Поэтому, когда люди освобождаются от сил демонического мира, я вам очень советую, работайте на их характером. Не пытайтесь их переодеть, обрисовать их. Не с этого начинается жизнь духовная. Понимаете? Внутренний человек. Да укрепитесь, крепко утвердитесь духом его во внутреннем человеке. Другой очень важный момент. Это укрепление происходит не благодаря выучиванию наизусть определенных догм. Это укрепление не происходит благодаря выучиванию наизусть определенных молитв. Это укрепление не происходит благодаря строгому придерживанию определенного религиозного ритуала. Об этом речи не идет. Мы укрепляемся во внутреннем человеке благодаря чему? Духом. Духом. А сегодня мы с вами говорили о том, что жизнь в Духе Святом – это жизнь какая? Это жизнь по призванию, которая соответствует дарам Духа Святого, данным такому человеку. Поэтому я сегодня утром с вами и говорил, что один из самых первых шагов мы начинаем задаваться вопросом, Господь его освободил вот от этой грязи, от этой жизни в мире. Он его освободил от всей этой грязной жизни. А к чему же он его освободил? Если мы ему скажем, вот это все было плохо. Мы ему скажем, вот это все плохо, это все плохо, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Пожалуйста, скажите, а что можно? И вот многие верующие живут по такому принципу. Они точно знают, что все нельзя. Но вообще не знают, что можно. Они постоянно в страхе, что они сделают что-то, то, чего делать нельзя. Но не знают того, что делать надо. Можно. Так если жизнь моя христианская заключается в попытке освобождения от этого страшного мира, в котором ничего нельзя, она страшно скучная. Нет, Бог открыл же мне небо. Если небо не больше земли, если радости в Духе Святом не больше радостей в какой-то дискотеке, то извините, пожалуйста, зачем мне тогда такой Бог нужен? Нет, Бог дает нам, открывает нам небо. И поэтому мы, приводя человека к познанию Бога, должны помочь ему открыть вот этот капитал, данный Богом. Это будет не день, не два. Это будет не год, не два. Во мне процесс все еще продолжается. И для меня страшно интересно. А что же еще у него там для меня? Что еще могу я? Что еще возможно благодаря вере в Иисуса Христа? Для меня это самый важный вопрос жизни. Мне не интересно. Мне абсолютно неинтересно заниматься этой билибердой мира этого. Вот стоит человек и говорит, а если у вас пить нельзя, то я как Владимир, князь Владимир, тот тоже не выбрал католичество, потому что пить не разрешали. А вот Византия разрешила. Если вы помните эту легенду о выборе православной церкви Владимира. Потому что пить разрешали. Вот тебе и радость. Лупануть водки и под стол. Ну, извините, пожалуйста, если это радость жизненная, если это все, что есть, разве это альтернатива? Вплоть до этого смешного доходит. Это же не все, что дает Бог. И Бог такого никогда не даст. Концентрироваться на внутреннего человека, изменить внутреннего человека, работать над характером человека по духу, установить данное Духом Святым ему. Мы еще подойдем к этому моменту несколько позже. Как это делается? Один из самых важных моментов, если вы только это запомните, то вы уже очень много запомнили. Невозможно начать жить по духу без осознания того, что Дух Святой нас встраивает как элемент в новый коллектив. Мы сегодня с вами об этом говорили. Мы говорили о теле Христовом. Невозможно пальчику стать счастливым без руки. И невозможно руке стать счастливой без тела. Ну, представьте себе, вот этот глаз, да, захотел бы быть счастливым на определенном месте, но с задней стороны. И каждый раз, когда ваше туловище садилось бы, этот глаз был бы счастлив, правда? Ему так было бы хорошо под тяжестью туловища на нем, и он бы так много видел. Он просто пронизал бы этот стул. И тело бы столько видело. Нет, глаз на своем месте, в теле, и только на своем месте, и только в теле может стать счастливым. Поэтому Иисус Христос и описывает церковь как тело. Это новый коллектив. В день нашего возрождения мы были встроены в новый коллектив, и в этом новом коллективе мы начинаем жить, развиваться, обустраиваться, наш характер изменяется только в составе этого коллектива. 1 Коринфянам, 12 глава, 7 стих, апостол Павел говорит следующее. Он говорит, что все дары Духа Святого, все призвание Господа нашего, вся энергия Отца Небесного, все это дано нам с одной единственной целью. Каждому дается проявление Духа Святого на совместную пользу. Между прочим, совместную, это русский перевод, но каждому дается проявление Духа на пользу, это не полный перевод, на совместную пользу. В греческом так и написано. Значит, когда человек становится частью вот этого нового организма, этого нового коллектива, то каждый одаренный Духом Святым человек, ему подарок. И через него, через каждого начинается работа над становлением моего духовного характера. Мы с вами читали другое место Писания в первом послании к Коринфянам, 14 главе, 26 стихе. И здесь было сказано, я читаю. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это да будет к назиданию вашему, надо перевести. Итак, все то, что Дух Святой творит, да, в теле Христовом, дано мне в назидание. Значит, работа над моим характером, работа над моим внутренним человеком посредством Духа Святого осуществляется через кого? Через тело Христово, через новый коллектив, через это новое общество. Но, друзья мои, очень важно понять разницу между обществом Христа, телом Христовым, как она описывается в Библии, и так называемой церковной организацией. Это величайшая разница. Тут разговор идет об организме. Тут разговор идет об духовном организме, который создан Духом Святым. Каждый человек, возрожденный Духом Святым, внедряется, крестится, вкрещается в этот новый организм. Невозможно самому или же по воле кого-то другого стать членом этого организма. Я вам сегодня рассказывал про крещенную свинью, помните? Так если кто-то решил за меня, что мне надо стать христианином. Не играет роли, сколько мне лет. Годик, или полтора, или 8, или 25, или 49. Если кто-то за меня решил, то это уже не соответствует Священному Писанию. Нигде в Священном Писании нет ни одного слова о так называемом детокрещении. Вы слушайте внимательно. Если вы мне не верите, пойдите к любому батюшке или спросите у любого священнослужителя, где в Священном Писании упоминается то, что мы называем детокрещением. Такого нет в Священном Писании. Абсолютно нет. Оно было введено в христианство благодаря Константину Великому, который ввел в христианство понятие так называемой религия легитима, государственной религии. И было невозможно императору христианскому царить над людьми, когда большая часть его подвластных не была христианами. Значит, надо было их сделать христианами. А как делали? А так как все вожди делают. Одних гнали в реки мечом, других скупали деньгами. Так и Владимир делал. Ростовчан он как крестил? Ну, в Киеве еще сами пошли. А в Ростове там их загоняли волхов. И люди становились так называемыми христианами. Или крещенными, не буду говорить, вы знаете. Вы понимаете, друзья мои, здесь написано, что каждый из нас, член тела, становится благословением для другого, и обустройство нашего характера возможно только в этом новом организме. Когда я принадлежу к религиозной организации, христианской организации, в которой люди видятся раз в 10 дней, или, может быть, раз в год, или, как мне один знакомый мой, священник даже, во Франции, говорит, вы знаете, а я хожу в церковь только на Рождество Христово. Как хорошо посмотреть на елочку. Да какой он христианин? И какая возможна работа Духа Святого над его характером? Какая? Он исключил себя от тела Христова, и тело Христова не имеет никакого доступа до его жизни. Поэтому оно его и не меняет. Поэтому неудивительно, как пришел на Рождество, так и ушел с Рождества. И слава Богу, если не пьяным пришел. Пришел и ушел. А во многих частях мира после такого Рождества люди идут прямым сообщением в следующий трактир. Потому что, ну, с Богом поговорили, удовлетворили старика там за облаками. Да? Ну уж посмотрел, смотри, я был, причащался. Ты не видел? Ну, видел. Ну и довольствуйся, что еще хочешь. Теперь пойдем жить. Бога удовлетворили, пойдем жить. Что это за религия? И что это за Бог, в конце концов? Что это за личность, которая удовлетворяется такой чепухой? Если это не только какая-нибудь личность, а Творец Вселенной, если это только не кто-нибудь, а создавший мир наш, так неужели он удовлетворится такой мелочью? Вы удовлетворились бы? Бог, если Он Творец Вселенной, неужели вы думаете, что вы можете так с Ним обходиться? Тело Христово – это общество, в котором работает Дух Святой над нами. Поэтому я всегда говорю, освящение есть процесс коллективный. Освящение есть процесс коллективный. Невозможно расти духовно индивидуалистом. Поэтому и в капиталистическом мире у христиан столько проблем. А в нашем псевдоколлективизме под названием социализм, реалистический, соцреализм, тоже было невозможно, потому что коллектива как такового там тоже не существовало. Существовала уравниловка, но не коллектив. Не тело, а масса серая. Существовал пластилин в руках какого-то там руководителя. Нет, тело Христово. У каждого свое место. Каждый занимает свое место. И каждый, он другой. Ну, мы все индивидуально сработанные, индивидуально одаренные, индивидуально благословленные, индивидуально сделанные. Мы самое прекрасное творение, но часть коллектива. И когда мы в этом коллективе начинаем действовать по нашему призванию, тогда жизнь наша и жизнь других меняется. Я вам читал это место и повторяю еще раз в Ефесянам 4 главе, 16 стихом здесь сказано следующее. «Но истинной любовью, чтобы мы все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». В греческом здесь написано, что это тело растет благодаря тому, что каждый член по своему призванию и назначению, каждый член дает другому руку. И вот когда они дают друг другу руку, тогда тело начинает расти. Тело Христово является тем инструментом, в котором проходит освящение. Освящение есть процесс коллективный. И если вы покаялись, обратились к Господу и не хотите коллектива, я вам гарантию даю, раньше или позже вы превратитесь в памятник. И вы, может быть, будете гордыми, что вы остались одни. Может быть, будете считать, что вы самое святое существо на этой земле. Может быть, будете считать, что вы блестите лучше всех. Но посмотрите на себя. Ваша плоть давно превратилась в мрамор. И вы не человек, а памятник. Тело Христово. Третий очень важный момент. Освящение не только концентрация на внутреннего человека. Это не только процесс совместный, коллективный. Освящение нуждается в помещении. Нуждается в определенном месте, где она может проходить. И вот с самого начала в Библии это место освящения, в котором собиралась церковь, не была церковью, зданием. Вы знаете, когда был построен первый храм исторически? Первый храм был построен в 412 году. Это более 350 лет после введения христианства. Это 3,5 столетия. И когда нам некоторые друзья говорят из определенных церквей, а мы самая древняя, я говорю, да? А что-то у вас все не древнее. Если древнее изначальное, и если древнее изначальное ведет нас к началу, к библейскому началу, к древней, древнеапостольской церкви, храмов там не было. А где же собирались люди? В Иерусалиме они собирались, одно время собирались в храме Иерусалимском, да. Но жизнь церковная проходила совсем в другом месте. Где она проходила? Давайте мы с вами прочитаем. Деяния апостолов, 2 глава, 41 стиха. «Итак, охотно принявши слово его, крестились и присоединились в тот день душу около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, и в общении, и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность раздавали всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Слово, которое описывает внутреннюю жизнь церкви, это слово «причастие». «Преломляли хлеб и имели общение». Где? По домам. Это слово в греческом, слово «ойкос». И это слово во всем Новом Завете играет очень важную роль. Когда Иисус Христос выслал своих учеников евангелизировать, первый раз мы с вами читали, Матфея, 10 глава, с 1 стиха, то Он им сказал, чтобы они входили в дома и говорили, что «мир вам». И если мир принимался, они должны были что сделать? Останавливаться в этом доме. Исходной точкой евангелизации и проповеди Евангелия в этом месте был дом. И здесь то же самое. Нет, нигде не написано «стройте новый храм». Да, есть храм иудейский, не христианский, иудейский. Они, ходите туда, евангелизируйте, да, это в порядке вещей. Но ваше место, где вы будете собираться, это дом. Дом. Можно было подумать, что у них были большие дома. Нет. Так называемый атриум, дом, в то время он вмещал, но самое большее, человек 20. Больше нет. А тут покаялось 3000 душ. А потом мы читаем через одну главу, в 4 главе мы читаем, что там еще покаялось 5000 душ. 8000 членов. Вот это была церковь с самого начала. Только пару дней прошло, уже 8000 человек собирается. И в домах помещалось только по 20 человек. Вы представьте себе, Какой важный момент. В Римской церкви, читайте послание к Римлянам, 16 главу, в Римской церкви существовало как минимум 15, а может быть даже 17 домашних церквей, которые нам известны. Здесь в последней главе послания апостола Павла к Римлянам некоторые из этих домашних церквей упомянуты. И сказано, приветствуй этого, и зачастую сказано, и церковь в доме его, приветствуйте сродников моих, верующих в доме его. Вся эта глава, прочитайте дома, вы заметите, говорит о том, что вся церковь в Риме была поделена вот на эти составные части. Почему же дом? Почему ойкос? Очень просто объяснить. Потому что в массе людей спрятаться очень легко. Невозможно в домашних условиях играть в христианина. Невозможно. Дома все скоро будет видно. Это настоящее покаяние или только игра? Дома, в домашних условиях, когда ты целый день дома, когда ты постоянно висишь друг у друга на шее, там не спрячешься. И там настоящая жизнь. Раз в воскресенье в храме, там оденешься в храмовую одежду, наденешь храмовой облик. Вот. И пришел елейным, сел и запел святую песню. А потом пришел домой и старухе рассказал. Понимаете, дома мы живем. В воскресенье в храме мы зачастую играем. И поэтому с самого начала Дух Святой сделал дом, ойкос, сделал дом исходной базой своего освящения. Домашние церкви, домашние кружки играют очень важную роль. У нас на Западе, в наших церквях, мы разделяем нашу церковь на клеточные группы. Мы называем их клеткой жизни. Да? Домашние группы, клетка жизни. Человек по 10, самое больше 10 членов нашей церкви живут вместе. Между прочим, они не живут в одном доме. Иногда это получается, но очень редко. Коммун у нас нет. Они живут дома, а встречаются в этой клетке. И в этой клетке происходит очень много. В этой клетке происходит хлебопреломление, если они чувствуют, что надо. В этой клетке они встречаются на разбор Священного Писания. В этой клетке происходит душепопечительная работа. В этой клетке происходит жизнь. Потому что там они живут друг у друга на ладони. Они знают друг друга. Они заботятся друг о друге. Они живут друг с другом. Клетка жизни. Понимаете? У нас таких клеток очень много. И мы все вместе тоже встречаемся раз в воскресенье, мы тоже традиционалисты. Встречаемся раз в воскресенье на собрание, на наше религиозное христианское общение, которое построено несколько по другому типу. Но наше воскресное собрание – это праздник, праздник примирения, это праздник, где мы рассказываем друг другу о том, что Бог сделал в нашей жизни. Наше воскресное богослужение – это никак не программа. Сверху вниз. Клетка жизни. Братья и сестры, когда мы освобождаем человека от оккультного бремени, тогда мы должны его ввести в клетку жизни. Очень важно. Чтобы у него появились не только появилось какой-то зал, куда они будут в воскресенье ходить, но чтобы у него появились личные друзья, с которыми он будет жить вместе, которые будут понимать друг друга, и где начнется обустройство его характера. У нас обычно такой клеткой жизни руководят люди, которые не только что начали жить со Христом, и жизнь которых показывает, что они призваны Господом. И дары, хотя бы один из их даров, соответствует дарам пресвитера. Клетка жизни. Итак, вывод. Человек, освобожденный от оков демонических сил. Он, когда его вводим в жизнеспособную клетку, он попадает в атмосферу коллективного освящения. И тогда братья и сестры, они не заставляют его освящаться, но они помогают ему освящаться. Они видят проблемы его характера. они вместе с ним начинают задаваться вопросом, а как же убрать это? Они работают друг над другом, и Господь их благословляет. Освящение происходит интенсивно и успешно.